Через идеально выверенный промежуток времени появился Доггер, предложив чаю. А я заметила, что Рейнсмиты впечатлились.
«Благодарю, Доггер», — сказала я, — «и, пожалуйста, передай нашу благодарность миссис Мюллет».
Это была игра, в которой упражнялись мы с Доггером. Игра, правила которой были настолько тонкими, что за пределами нашего узкого семейного круга никто ничего не мог уловить.
«Не за что, мисс Флавия», — ответствовал Доггер, — «нам доставляет удовольствие служить вам».
«Да, спасибо, Доггер», — сказал сбитый с толку Райерсон Рейнсмит, изо всех сил стараясь оставаться на плаву.
«И спасибо вашей миссис Мюллет», — добавила его жена. Доггер изобразил в их адрес 3% улыбку и испарился, как он умеет. Вскоре в гостиную пришли Даффи и Филли, изображая горечь утраты при мысли о моем отъезде. Со сводящей самовежливостью они обменялись несколькими репликами с Рейнсмитами и отдалились. Одна к книжке, вторая к зеркалу. Однако нет смысла ворошить пепел того тягостного дня. Было решено, что Рейнсмиты будут моими компаньонами по пути в Канаду и доставят меня прямо к порогу женской академии мисс Бодикот.
«Компаньонами?» — переспросила Даффи, когда они отбыли.
«Цицеронами скорее, вот подходящее слово.
Флавия и ее великое путешествие, подумать только.
Надеюсь, ты это ценишь, везучая гусыня.
Я бы отдала все на свете, чтобы оказаться на твоем месте».
Я швырнула в нее теннисной ракеткой, но промазала.
Плетясь по палубе корабля следом за Рейнсоном Рейнсмитом, я скучала по Даффи. По крайней мере, Даффи — моя плоть и кровь, и ей легко бросить вызов. Райерсон Рейнсмит, напротив, запомнит этот миг до конца своих дней, будет рассказывать своим вонючим внукам, когда сам превратится в дрожащий пудинг в инвалидном кресле.
«И там я ее нашел», — скажет он над треснутым дрожащим голосом. Она стояла на самом носу корабля, а волны перехлестывали через ее голову.
Он не произнес ни слова, пока мы не спустились под палубу. По качающемуся коридору мы побрели в каюту Рейнсмитов, словно заводные игрушки. Он явно забыл, что велел мне переодеться в сухое. Или решил привести меня к своей жене в мокром виде?
«Прислушайся ко мне», — прошептал он мне заговорщицки, словно мы старые друзья. «Не выводи ее!»
Он постучался в дверь перед тем, как открыть ее, и жестом велел мне входить первой. Дорси Рейнсмит посмотрела на меня с таким видом, будто ей сунули в лицо кобру.
«Взгляни на себя!» — сказала она. «Ты только взгляни на себя!»
Это приказ, который часто отдают девочкам моего возраста, совершенно не думая, как его на самом деле сложно выполнить. Я слегка скосила глаза, но если она это заметила, то не подала виду.
«Где ты была?»
— требовательно спросила она. «На палубе», — ответила я.
«Зачем?»
«Свежий воздух.
Ты могла упасть за борт. Тебе это не приходило в голову?»
«Нет», — честно ответила я. «Еще меня могло зашибить ведром, или на меня мог спикировать альбатрос, но я этого не сказала». «Что в этой женщине так действует мне на нервы?» Как правило, я очень терпима, но в Дорси Рейнсмит есть что-то такое, что меня крайне раздражает. Я думаю, дело в том, как она ведет себя со своим мужем, считая его пустым местом. Есть слово, которое моя сестрица Даффи употребляет, когда хочет быть особенно извительной. «Подобострастной». Оно наилучшим образом характеризует поведение Рейнсона Рейнсмита в присутствии его жены, заискивающее и раболепствующее до тошноты. Я взглянула на него, стоящего в дверях каюты и явно опасающегося войти внутрь. Он приволок меня, как кот приносит дохлую птицу своему хозяину. Он ждет, что его погладят по голове или дадут сметаны. Но ничего такого ему не досталось.
«Что с тобой делать?» — вздохнула Дорси, как будто отягощенная ответственностью за всю Британскую империю.
«Я сделала то, чего от меня ожидали», — пожала плечами.
«Доктор Рейнсмит в расстройстве из-за тебя», — продолжила она, как будто его самого не было в каюте. «А доктор Рейнсмит терпеть не может расстраиваться».
«Доктор Рейнсмит? Он же представился мистером. В качестве председателя общества попечителей женской академии мисс Бодикот он может быть доктором педагогики или теологии. Что ж, в любом случае, я не собираюсь обращаться к нему ни с какими пышными титулами. Отправляйся в свою комнату и переоденься, и сиди там, пока за тобой не пошлют.
Отправляйся в свою комнату. Ха, классический ответ человека, который не может придумать ничего нового.
Шах и мат. Аллилуйя.
Гейм, сет и матч.
Я выиграла.
На следующее утро я стояла у перил на носу в правой части, размахивала шапкой и распевала «Жизнь на океанской волне», чтобы приободриться, и тут краем глаза увидела Райерсона Рейнсмита.
Заметив меня, он отскочил и скрылся.
И это задало тон всему нашему путешествию. Через пару дней, когда мы приблизились к заливу Галифакс, Дорси велела мне высморкать нос. Так я впервые увидела новый свет. Мы сошли с корабля в Квебеке. Канадский таможенник в черном костюме и фуражке поинтересовался целью моего визита.
«Исправительная колония», — объявила я.
Он поднял брови, сочувственно кивнул Рейнсмитом и поставил печать в мой паспорт. Только теперь, в этот самый миг, я осознала, насколько далеко я от дома, одна в чужой стране. Непостижимо, но я расплакалась.
«Ну, хватит, хватит».
Райерсон Рейнсмит смотрел не столько на меня, сколько на таможенника. Это прозвучало как «хватит, хватит». И несмотря на слезы, я обратила внимание, что чем дальше на запад мы путешествовали, тем заметнее становился его фальшивый британский акцент. «Английская малышка скучает по дому», — произнес таможенник, опускаясь на колени и промакивая мои слезы огромным белым носовым платком. «Не надо быть великим детективом, чтобы догадаться...» Он уже проверил наши паспорта и знал, что я не их ребенок. Что же ему надо в таком случае? Он так близко рассматривает меня, чтобы убедиться, что я не везу контрабанду. Секунду я обдумывала идею изобразить обморок, а потом попросить бодрящий глоток Джина Гордон, 6 бутылок которого были припрятаны под фальшивым дном пароходного кофра Райерсона. Не спрашивайте меня, откуда я узнала. В моей жизни есть пара вещей, которыми я... не особенно горжусь.
«Выше нос», —
сказал таможенник, подняв мой подбородок согнутым пальцем и заглядывая мне в глаза. Он улыбнулся Рейнсмитом.
«У меня дом такая же».
Почему-то я засомневалась в этом, но выдавила слабую улыбку. Что за бессмысленная реплика? Даже если у него дома сотни дочерей рыдают в 100 шелковых платочков, мне какое дело? Какое это имеет значение? Одна из тех вещей, которые вгоняют меня в ужас при мысли о взрослой жизни, то, что рано или поздно ты поддаешься сентиментальности в ущерб простой логике. Фальшивые чувства препятствуют действиям, как густой мед склеивает крошечные детали часового механизма. Я наблюдаю это раз за разом в знакомых мне взрослых. Когда больше ничто не помогает, старый добрый плач гарантированно сбивает их с толку. Это не просто инстинкт, нет, это что-то большее. Это как-то связано с маслянистыми химическими веществами, выделяемыми плачущим человеком, с каким-то суперчувствительным органом в носу, определяющим изменения гормонов и уровня белка по трогательному плачу, и особенно он развит у взрослых женщин.